Здравствуйте, товарищи! Это Будам с выпуском подкаста «Америчка», подкаст номер 517. Сегодня у нас опять гости. И опять гости из прошлого, так можно сказать, тени из прошлого, духи из прошлого. Люди, которые записывались со мной, один из моих сегодняшних собеседников записывался один раз. Его зовут Арт, он живет сейчас в Лондоне, а второй записывался со мной 4 раза, и он живет в Штатах сейчас. Его зовут Алекс. Здравствуйте, ребята.
Всем привет.
Привет-привет.
Вот, ну хорошо, давайте начнем тогда с Арта. Я просто покороче представляться, потом как ты всего один раз записывался. Когда это было, какой год, какой номер подкаста, чтобы люди могли вернуться и проследить, и буквально потратить 30 секунд, чтобы рассказать о себе. О чем тогда была речь в подкасте и как ты оказался в Англии?
По ощущениям, это было в предыдущей жизни. А на самом деле, это 122-й выпуск. А тогда еще я жил в Дублине. Я, краткая биография, я родился в Литве, учился на Computer Science в Ирландии и был в Дублине, проходил практику. И в этот момент мы записали подкаст.
Какой год сейчас это был, не помнишь?
2009.
О, тоже.
Да, практически 10 лет назад. Сейчас, сегодня, на данный момент, я живу в Лондоне, уже работаю, построил карьеру и хочу поделиться каким-то опытом.
Отлично. Алекс. Алекс говорит мне, что я записывал с ним 4 раза, я ему не верю. Алекс, это правда?
Рекордсмен.
Да, 4 раза. Первый раз в 2009 году и... Потом, по-моему,
какой номер? Как... Номер какой был в 2009?
158.
158. Заключенный номер 158. А потом?
А потом в 2011 311 эпизод, потом в 2012 379 и в 2013 405.
Ну, да, коротенько о себе. Откуда родом и где сейчас?
Я из Красноярска, так же как Арт, на Computer Science учился, и вот в 2010 году я переехал в Штаты, в US, и живу в Сан-Франциско сейчас.
И работаешь тоже программистом, да?
Да, консалтинг, software consulting.
Ну, я на самом деле это спрашиваю, конечно, для широкой и уважаемой публики, потому как не далее, как недели две назад мы с тобой ели по гамбургеру в Нью-Йорке, да, Алекс?
Да.
Хорошо, хорошо. То есть короткое представление закончено, и теперь давайте попытаемся проследить, что между вами общего, что у вас разного, как вы строите свои жизни и карьеры, и how can I help you? Может быть, я никак не могу вам помочь, но, по крайней мере, может быть, люди заинтересуются вашими такими судьбами. Давайте начнем с Арта. Арт, расскажи мне буквально 2 слова. 9 лет назад мы записывали подкаст, из Литвы приехал в Ирландию, не Ирландию, вот туда, в англоговорящую страну в Европе. Расскажи мне, как двигалась твоя жизнь до сегодняшнего момента. А еще лучше, наверное, будет начать с сегодняшнего момента. Ты чем сейчас занимаешься сегодня? Программированием?
В основном я зарабатываю на жизнь программированием. Я работаю в компании в Англии, которая называется Trainline. Она продает билеты на поезда по всей Европе. Конкретно я занимаюсь программированием фронт-энд, то есть я помогаю им делать мобильный и десктопный сайт.
Хорошо, а 10 лет назад ты занимался, или 9 лет назад ты просто учился еще тогда на программировании?
Да, 9 лет назад я проходил практику в компании Oracle в Дублине. Программировать я уже тогда умел и, скорее всего, получал более формальное образование.
Ну, программировать ты тогда уже умел, это значит, ты уже умел писать if statement, я так понимаю, да? И более того, ты, может, даже умел писать if else, да?
Я мог сделать сайт и заработать на нем денег.
Ну, тоже денег, наверное, ты мог заработать немного, я думаю, 9 лет назад.
Ну, так, на жизнь хватило бы.
Хорошо. И тут же вопрос к Алексу похожий. Чем ты занимаешься сегодня, Алекс?
Сегодня я занимаюсь software consulting. По факту я программирую весь день и сейчас помогаю Uber. У них это огромная app. Я не знаю, если слушатели пользовались Uber. Да, я помогаю одну из частей аппликации строить.
Ну, Uber наверняка пользовались многие, но мне нравится сам факт. То есть Алекс помогает Uber. То есть из этого я сделаю вывод, что без Алекса Uber было бы намного сложнее, чем с Алексом. Я прав?
Они меня держат до сих пор, платят мне деньги, наверное, я им нужен.
Правильно. Вот мне нравится этот подход. Приезжает парень из Красноярска в Америку и правильно понимает. Я вот недавно разговаривал с одним человеком, который ответил что-то типа: ну пусть обо мне скажут другие. Алекс не делает так. Алекс прямо говорит и очень точно: если Uber до сих пор меня держит, значит я им нужен. То есть вот это уже как я слышу уже это американский подход. То есть Алекс, ты вероятно серьезно изменился и твои взгляды на жизнь серьезно изменились за эти годы после твоего отъезда из Красноярска. Так ли это?
Я думаю, да. Мне кажется, совсем другим человеком стал за эти года.
Ну вот что, вот, если ты уже сам признаешь, что ты стал другим человеком, что в тебе другого? Чем ты отличаешься от того Алекса из Красноярска?
Тяжело сказать, потому что так давно уже было, столько лет. Я 8 лет уже в Америке, и наверное, вот как минимум самое такое obvious, это вот этот вот подход к работе, подход к mindset, что ли, отношение к работе и тому, как ты зарабатываешь деньги, да, и почему тебя нанимают на работу, и почему ты получаешь деньги или платишь другим людям за их сервисы, за их работу. Наверное, это такая самая большая разница.
Ну,
Ну
видишь,
и
ты.
куча всего другого, конечно, такого лайфстайла.
Ну, интересно, что ты начал разговаривать о деньгах сразу. То есть изменилось отношение твое к деньгам и почему тебе платят деньги, и как тебе платят деньги. А у тебя, Арт, что изменилось между тобой 9-летней давности и сегодняшним, учитывая то, что ты все время живешь в Англии?
Изменился образ жизни немножко, это раз. Но самые большие изменения произошли в понимании, кто я и чего я хочу.
И кто
То есть за
ты?
эти 9 лет, слушай, наверное, я человек с такими амбициями, которые немного нездоровые и мешают жить.
Нездоровый ты чё, слишком хочешь много добиться? Взять самую высокую гору?
Нет, но, наверное, в окружении людей, в своем окружении, в своей семье я слишком выделяюсь на этом фоне.
В смысле, в каком, как ты выделяешься? Что?
А вещи, которые я рассказываю людям, знаешь, как это я хочу сделать в жизни, они кажутся сейчас очень нереальные, отдаленные. Наверное, сам переезд сначала в Ирландию, потом в Англию, он звучал бы очень нереально там 10-20 лет назад. А сейчас то, что я рассказываю, как я вижу себя через 10-20 лет, то, что у людей пусть такое мнение, что это фантазия.
Ну, фантазия, ты говоришь, мягко. Люди думают, что ты ненормальный? Или
А,
как?
нездоровые амбиции.
Понятно. Ну, то есть, что интересно, люди, которые с тобой уже находятся в твоем окружении какое-то время, и ты уже говорил, казалось бы, глупые вещи, а потом они получались, но тебе все равно не верят, да, когда ты говоришь очередные типа глупые вещи.
Да, но это знаешь, скорее всего, такой, это сложно поверить, потому что люди не знают всей картинки, они не видят, что ты делаешь вне работы, они не видят, они мало тебя знают. Когда тебя люди плохо знают, они не знают, ты шутишь или это ты серьезно.
А ты мог бы
А когда
сказать,
человек.
ты мог бы сказать нам с Алексом какую-нибудь из твоих вот таких идей, которые ты хочешь осуществить за 10 лет? Может, и мы с Алексом над тобой посмеемся?
Алекс точно не посмеется, потому что он знает все мои идеи.
Потому что он очень вежливый парень, в отличие от меня.
У него тоже нездоровые амбиции. Поэтому мы в этом похожи.
То есть Алекс уже болен, вы лежите в соседних палатах, я понимаю. Только через океан. И все-таки, Арт, выдай нам какую-нибудь идейку, которая на первый взгляд кажется странной.
Я хочу написать сценарий для фильма и снять такие фильмы. Это одна из идей.
Если честно, ты уже второй человек, который мне об этом говорит. Первый человек мне об этом сказал лет 15 назад. Это был парень из Индии. Он был программистом. Сидел в нашей группе и писал программки и хотел написать сценарий. Не только хотел, он даже его написал. Я не думаю, что это куда-то пошло, но он его написал. То есть теперь ты второй такой человек. И почему ты считаешь... Ну, если честно, мне не кажется, что это такая неосуществимая идея. Но вот единственное, что конкуренция на том рынке, наверное, супер тяжелая. И до того, как это делать, ты, наверное, должен там подзаработать какое-то количество денег, чтобы заниматься тем, что тебе нравится, без реальной оплаты.
Да, вот это, кстати, очень важный момент, потому что я хочу сам профинансировать его тоже. То есть я хочу контроль иметь.
Ты говори честно. Это не ты хочешь профинансировать твой проект. Это просто ты понимаешь, что нереально найти другого человека, который профинансирует твой проект. И поэтому...
Нет, реально. Реально.
То есть реально найти человека, который вложит деньги в Арта и в то, чтобы он писал сценарий.
Сколько уже сценариев? Даже более того, этот человек находится сейчас в подкасте вместе с нами.
То есть Алекс, да? Алекс хочет вложить?
Hey, I'm the bank.
Теперь я понял, что Алекс точно болен, так же, как и ты. Окей. Сколько сценариев ты уже написал?
Я написал полсценария.
Почему Алекс? Как ты умудрился продать эту идею Алексу? И как это Алекс сказал yes?
Ну вот, наверное, здесь нужен такой большой ревил. Мы с Артом хорошие друзья. Мы друг друга знаем очень хорошо, и я видел его success за последние 4 года, по-моему, мы уже друг друга знаем.
Погоди, но не в сценариях. Если человек хорошо пишет, это не значит, что он сценарий хорошо напишет.
В чем-то related, в чем-то смежном, потому что я знаю, чем Арт занимается помимо программирования, да, и какой success у него там есть. И это дает мне уверенность в том, что он может и сценарий сделать, и фильм какой-то.
Ну, хорошо. Хорошо, что я могу тебе сказать. Если у тебя есть такая уверенность, я тебя поздравляю. Но с другой стороны, у меня возникает следующий вопрос. Вот есть два человека. Два человека уехали из бывшего Советского Союза примерно в одно и то же время. Один человек уехал в Great Britain, грубо говоря. Другой человек уехал в Штаты. И шли они разными дорогами к сегодняшнему дню. И вот на сегодня... Человек, который живет в Great Britain, просит человека, который живет в Штатах, инвестировать деньги в какой-то проект. А говорит ли это о том, что люди, которые программируют в Штатах, более обеспечены финансово, чем люди, которые программируют в Great Britain?
100%.
А, может.
Ну как, это простая арифметика. Не Арт вкладывает деньги в твои идеи, а ты собираешься вкладывать деньги в идеи Арта. Значит, у тебя накопилась некая сумма. Либо потому, что американские программисты больше зарабатывают, либо потому, что Алекс ведет аскетический образ жизни, спит там на койке, на второй полке в купе где-то, в отдельно стоящем вагоне, а Арт живет шикарную жизнь в Великобритании. Так ли это?
Нет, потом, скорее всего, наоборот.
Не понял. Алекс ведет шикарную жизнь.
Конечно.
Тогда следующий вопрос. Почему тебе не переехать в Сан-Франциско, а там уже один шаг до Голливуда, до Лос-Анджелеса, и там и зарабатывать больше, и писать проект? Может быть, у тебя семья есть? Я вообще не спросил.
Нет, семьи нет. Это, кстати, следующий логический шаг. То есть здесь все точно.
Алекс не планирует профинансировать свою женитьбу?
Nope. No way.
Ну, там, костюмчик прикупить, там, Бриони или что-нибудь такое.
Обойдется.
Как это обойдется? Это важнее, чем сценарий писать, между прочим. Найди ему хорошую девочку, Алекс, в Сан-Франциско. У вас есть у
него? Не в Сан-Франциско, точно.
Почему не в Сан-Франциско?
А в LA, может?
А что, в Сан-Франциско остались только плохие девочки?
Ну там, когда ты был в Сан-Франциско последний раз?
Я когда был? Я был там раза 4, наверное. Но, честно говоря, последний раз был давненько. Ну, может быть, года 4 назад, я думаю, на какой-то очередной конференции. Я был недалеко. Я был, где я был? В Сан-Хосе я был в прошлом году. Но это рядом. Я разговаривал с Алексом. Алекс что-то не очень хорошее мнение о своем городе, да, Алекс? Ты можешь рассказать то, что ты мне рассказывал?
За последние, наверное, 5 лет очень сильно поменялось Bay Area и Сан-Франциско. И много социальных проблем в городе. И, в общем, очень много всего, но я хочу переехать из Сан-Франциско. То есть я устал от этого.
Ну, назови некоторые проблемы.
Грязный город, очень много homeless.
Бездомных, бомжей.
Да, бездомных. Очень много драг-юзеров, драг-дилеров на улицах. И со всем этим город, администрация не справляется, и солюшены, которые они предлагают, совершенно, на мой взгляд, ужасные. И наоборот, они способствуют тому, чтобы люди оставались на улице. Они решали эту проблему.
Ну, Калифорния издавна была демократическим штатом, который типа поддерживает бедных в любом случае, не разбираясь в причинах, да?
Ну да, типа того. Но это прям слишком gets out of hand.
И куда же ты собираешься бежать из Сан-Франциско?
Мой план — Нью-Йорк. Я вот как раз когда на вакейшене был, вот мы встретились, Нью-Йорк. Я люблю Нью-Йорк, хочу переехать.
То есть лучшие люди собираются в Нью-Йорке, Алекс, согласен?
Yep, always.
Да, в Нью-Йорке, конечно, тоже есть проблемы, но это город уникальный, естественно. Такого города второго в мире нет, это точно. Хорошо, но теперь вернемся обратно к Арту. Арт, почему ты не женился до сих пор?
А приоритеты? Мне сейчас это неинтересно просто.
То есть отвлекает от сценария?
Да, хочется много... Я говорил про нездоровые амбиции, они мешают здоровым амбициям тоже.
Понимаешь, дело из того, что я слышу, что есть человек молодой. Тебе уже есть 30 или еще нет?
Есть.
Уже есть 30. Ну, тогда уже старик, скажем. 30-летний старик. Живет один. Есть амбиции. И судя по тому, что человек эмигрировал из одной страны в другую, получил образование, успешно работает, человек вроде нормальный и вроде может добиваться того, чего он хочет. Но семьей он не занимается. Если честно сказать, в западном мире 30 лет – это, конечно, не возраст. И, скажем так, я помню, как в Советском Союзе матери волновались, ну, особенно матери девочек, но даже и мальчиков. Если мальчик не женат в 25 лет, к примеру, это был ужас, ужас, ужас. А девочка, наверное, после института, если она вышла и не замужем, то это конец, это уже типа старое дело. На Западе совершенно не так. На Западе до 30 лет, насколько... Ну, я знаю по штатам, я не знаю, как у вас там в Англии, но до 30 лет очень редко кто женится вообще. У вас тоже так?
Ну, здесь ситуация такая, что люди... Сначала люди строят карьеру, чаще всего. То есть карьера – это номер один, а потом женитьба. И получается, наверное, да, 35 лет, 35-40 вот в этом районе.
И у тебя тоже примерно такие планы, да?
А нет такого плана. Наверное, как только появится острое желание, что все, хочу семью, тогда ей займусь. У меня бабушка переживает по этому поводу очень тоже.
Ну, естественно, потому что бабушка старорежимная. Она не понимает, как человеку больше 30 лет, а он не женится. Все-таки, неужели все твои другие проекты настолько более важные, что ты вообще не рассматриваешь женитьбу в данный момент? Ты спокойно к этому относишься?
Очень спокойно к этому отношусь. Потому что женитьба как механизма, брак как механизм — это одна вещь, а выстроить отношения и общаться с кем-то и получать удовольствие от этого — это отдельная вещь. А выстроить отношения мне очень интересно.
Есть только
Общение мне очень интересно.
есть единственная маленькая проблемка, которую, ну, я, мне кажется, я ее вижу, но, может быть, я и не прав. Чем дольше ты живешь один, тем меньше тебе хочется впускать в свой небольшой мир с какими-то правилами, уже с установками чужого человека. То есть, мне кажется, это будет намного более сложно. Ведь я не сомневаюсь в том, что ты можешь жить совершенно без ничьей помощи, самостоятельно и всякое такое. А тут приходит она в твоей квартире и говорит, что ты ставишь зубные щетки не в том месте, к примеру.
Это мелочи. На самом деле, скорее всего, человек меняется. То есть я думаю, что ты должен меняться. Ты не можешь выбрать один путь и остаться в нем, и все, и не меняться на следующие там 20, 30, 40 лет. Я думаю, что я знаю, 9 лет назад я был другой, сейчас я другой, и я себя, наверное, осмысленно тоже тренирую постоянно меняться. И я думаю, что я буду flexible enough, чтобы измениться и сказать: ставь свои зубные щетки где хочешь.
Скажи мне все же, ты живешь в Лондоне сейчас, ну, скажем, даже не важно, что именно Лондон, важно, что это некое западное общество. При этом ты вырос все-таки в русскоговорящей среде, наверное. И есть ли у тебя какое-то отношение к тому, кого бы ты рассматривал как кандидата в свои жены скорее? Девушку из Лондона или девушку из прошлого мира? А все знают, что русские девушки очень симпатичные, образованные часто бывают. Ну, в общем, там есть выбор.
Я думал на этом вопрос. Ответ на этот вопрос — оба. Тебе нужно оба мира выбрать.
То есть ты не поставил, не отрезаешь ни один из них?
Да, я не могу отрезать русскоязычный мир. То есть я думал на эту тему, могу ли я стать полноценно выбрать одну культуру и там выбрать только западную культуру. Нет, не могу. И я точно так же не могу жить без западной культуры. И поэтому мне нужно найти человека, который будет в себе нести тоже обе культуры, либо нужно найти две девушки.
Две девушки разрешаются у вас в Лондоне или еще пока нет?
У нас не запрещается.
Ну, только втихаря, я понимаю. Втихаря можно в любой стране, конечно. Алекс, а у тебя какое отношение к этому вопросу брачному?
Похоже. То есть сейчас у меня есть амбиции, какие-то другие goals, и я не тороплюсь. Мне 29, время у меня еще есть. И, if I'll find the one, но...
Ну, а ты делаешь какие-то шаги в эту сторону, или ты ждешь, пока вот это единственное тебя найдет каким-то образом случайно?
Нет, ждать это неважно, как бы, ну, неважно, что в жизни ждать этого, я не думаю, имеет какой-то смысл. Если ты это хочешь, что ты проактивно что-то делаешь по этому поводу. В моем случае, well, я хожу на дейтс. Я сейчас беру дейтинг тренинг.
Что
То
это
есть я
значит?
хочу. То есть я беру классы, которые помогают с навыками, пикап навыками, с дейтинг навыками, с социальными навыками, потому что это то, что я хочу улучшить в своей жизни.
Ты считаешь, что тебе не хватает таких skills?
Да, потому что последние 8 лет крен моего фокуса, то, над чем я работал, был больше бизнес, финансы и эти аспекты жизни, да, которые более менее социальны. Да, то есть это был дисбаланс. У меня был дисбаланс. И теперь я пытаюсь в другую сторону фокусироваться и прийти к балансу и эти навыки набрать.
Довольно интересно. То есть я не думаю, что есть очень много людей, которые осознают, что им не хватает skills именно в этой области, которые хотят пойти на какой-то формальный тренинг. А вот ты решил пойти на это. Тебе кто-то посоветовал, или ты почувствовал, что ты пытаешься общаться с девушками, а у тебя что-то не получается?
Но это both, I guess. То есть это и
И то, и
какое-то
другое.
самоосознание и советы от других людей, фидбэк от людей. То есть я за последние несколько лет сделал много personal development работы. И я работал со шринками, с психологами тоже. И как бы это такой результат, вывод был очевиден. О, вот это часть жизни lacking, so I need to improve it.
То есть надо
И
улучшить.
да. И
Понятно.
поэтому, да.
Арт, а у тебя есть какие-то похожие мысли, что у тебя недостаточные skills в этом направлении, или у тебя не так?
100%.
Что ты?
Здесь 100%, что есть над чем работать. Здесь такой момент главный. Зависит от того, что ты хочешь. Потому что если ты посмотришь на большинство мужчин вокруг, ты поймешь, что они очень... У них очень маленький запрос.
Секс
И они...
в основном на одну ночь, да? Или что?
Нет, имеется в виду в отношениях. То есть у них очень маленький запрос, с кем они готовы построить свою жизнь.
Что
И
это
ты...
значит, маленький запрос? Это же не шутка.
Это значит, что они а либо не знают, чего они хотят, и они вот как-то инстинктами пользуются и попадают в кучу ситуаций, которые приятные, неприятные, но терпят. Терпят, страдают, терпят.
Погоди,
Либо...
а наши родители и ваши родители разве не шли по инстинктам? Вот была некая химия, клык, и вот они женились. А ты не хочешь, чтобы так было? Ты считаешь, что это неправильно?
Нет, я считаю, что это база, но мы, следующее поколение, может оптимизировать процесс. То есть, знаешь, процесс должен быть все время эффективнее, эффективнее, эффективнее. Мы теперь можем оптимизировать этот процесс и сделать его так, чтобы мы встретили людей, которые лучше нам подходят по многим другим параметрам. Потому что у нас есть выбор. Перед нами...
Понимаешь? Извини, я тебя перебью, Арт. Но то, что я слышу, звучит пугающе для меня. Почему? Ты говоришь, надо оптимизировать процесс. Я ведь тоже программист. Я понимаю, что мы пишем программы, мы пытаемся написать лучшую программу. Но у нас бывают в программах баги, ошибки. И если эта программа просто там, я знаю, там, считает какие-то цифры и показывает количество продаж автомобилей за прошлый месяц, это одна история. То есть там увидел баг, посмотрел, что не то, чего ты ожидаешь, программисты сели, нашли баги, исправили. А в этом случае, если ты начинаешь оптимизировать процесс женитьбы, ведь тоже есть вероятность, что у тебя будет баг. Ты же не perfect, понимаешь? И вот такие баги все равно будут сложно исправлять. Поэтому я не очень понимаю, имеет ли вообще смысл вкладываться в оптимизацию этого процесса или лучше вернуться к древним истокам и идти на chemistry, на химию. Клик, пойти, начать ходить по барам, пить какие-нибудь коктейли, а вдруг там будет тоже она.
А жизнь состоит из альтернатив. То есть, если, допустим, кому-то не нравится такая альтернатива, то есть зачем что-то оптимизировать, окей, тогда какая другая альтернатива? Если другая альтернатива более приятная, и человек с ней согласен, то вперед. То есть это правильная стратегия для этого человека.
Ну, я тебе говорю,
Мне...
я тебе предлагаю стратегию. Это отсутствие любой стратегии.
Да, это же стратегия. Если ты готов сделать ставку своей жизни на такую стратегию, то вперед. На самом деле, мы как программисты, у нас есть преимущество того, что мы умеем думать вот в таком образе. Да, у нас область мышления выстроена таким образом, что мы понимаем оптимизацию, мы понимаем оптимизацию процесса, мы понимаем баги, да, мы понимаем тесты, которые помогают нам избежать багов.
Вот это интересно. Юнит-тест и end-to-end-тест в плане невесты. Вот мне было бы
Конечно,
интересно.
конечно.
Давай,
Acceptance-тесты,
послушай,
acceptance-тесты.
давай поиграемся. Я понимаю, что такое юнит-тест и что такое end-to-end-тест. И давайте сделаем такой маленький ликбез для тех, кто не программист. Юнит-тест – это такой тест, который тестирует очень isolated, изолированную функциональность. Например, одну функцию, один класс, одну какую-то action.
Например, чувство юмора.
По отдельности. Например, чувство юмора. Вот. Но, кстати, юнит-тест это говорит о чем? Это говорит о том, что если ты знаешь вход, И если этот вход постоянно одинаков, то ты всегда будешь получать одинаковый выход. Если в твоем случае говорить о чувстве юмора, это говорит о том, что я тебе все время буду говорить одну и ту же шутку, да? А ты будешь все время смеяться над ней, хохотать искренне. Это юнит-тест. End-to-end-тест это берется какой-то логический процесс, который состоит из многих деталей, и проверяется, что он работает нормально, автоматизируется, пишутся скрипты. Вот. И давай это теперь повоображаем, включим наше воображение. Как ты видишь юнит-тесты и end-to-end-тесты в отношении девушки?
Например, ты идешь в какой-то социальный круг, социальную ситуацию. Ты видишь красивую девушку, она тебе нравится визуально. Ты хочешь к ней подойти и познакомиться. А ты можешь, либо не можешь. Допустим, ты можешь. Допустим, тебе не страшно, либо ты себя переборол. Ты подходишь, и вот ты ей что-то говоришь. Вот начинается у вас дискуссия. То есть ты, как люди говорят, ты открываешь девушку. Внимание, вопрос. Ты можешь ей сказать одно слово и посмотреть на ее реакцию. Можешь сказать ей что-то другое, какую-то фразу, посмотреть ее реакцию. Вот хороший тест, юнит-тест.
Ясно. Алекс, у тебя такие же понятия? Я что-то начинаю себя чувствовать совершенно уже устаревшим. У вас вот такое происходит? Похоже, я что-то пропустил довольно большой пласт в жизни и в подходах к каким-то базовым вещам. Как у тебя, Алекс? Ты согласен с Артом или ты по-другому это все видишь?
Концептуально я согласен. То есть это... Ну, как я и говорил, это навыки, да, то есть тебя какой-то, ты можешь либо идти по течению плыть, go with the flow, правильно, и рассчитывать, делать ставку на то, что у тебя chemistry в какой-то день когда-то случайно произойдет с кем-то, and it's gonna all work out. У меня нет такого luxury на это рассчитывать в жизни, да, и поэтому я хочу взять контроль в свои руки и сам над этим работать, да, и вот как Арт говорил, например, когда ты идешь в бар с друзьями, и ты видишь красивую девочку, и у тебя есть choice, либо ты идешь и говоришь с ней, либо нет, да, либо ты с ней разговариваешь, и опять, ты можешь сказать что-то очень глупое или неправильное, или показаться очень needy, и тогда результата у тебя не будет никакого, да, и ты не узнаешь этого человека совершенно. Либо ты работаешь над своими социальными skills, делая вот эти тесты, например, это один из подходов, и практикуя эти навыки, и ты станешь лучше, станет лучше получаться, правильно? Поэтому в следующий раз, подойдя к этой девочке, которая тебе нравится, у нее фидбэк, может быть, будет лучше, чем в прошлый раз.
То есть у вас есть некие курсы, некий тренинг, куда ты приходишь, и там есть для вас набор разных девушек. Она садится, берет бокальчик в руки с каким-нибудь алкогольным напитком, и ты к ней подходишь и тренируешься на ней. Так?
Это один из классов, да. То есть это такая в safe environment, грубо говоря, в таком
безопасное окружение.
Ты практикуешь вот какие-то такие вещи, да. Допустим, если у тебя approach anxiety. Многих людей, у меня были approach anxieties.
То есть боязнь подойти, я все на русский перевожу. Боязнь mm-hmm. подойти.
И, ну вот, то есть через такую практику, допустим, это один из способов, как это практиковать и над этим работать, это да, вот в таком environment практиковаться на девочках. Другая часть этого, ты работаешь, допустим, с ошейником, да, и ты пытаешься выяснить, почему у тебя есть approach anxieties, и ты грубо говоря, докапываешься в голове у себя до этого. Да? Другое, ты идешь, практикуешь с друзьями, либо с коучами, с тренерами, просто approach на улице, да, или какой-то дейтинг-сценарий. Вот. Ну, в общем, идея в том, что это все это навыки. Если ты этим не занимаешься, ты этого не делаешь, почему ты ожидаешь, что ты будешь хорош в этом?
Ну, я еще раз говорю, для меня это просто удивительно. Еще раз, наверное, потому что я какой-то такой старорежимный, устаревший человек, но я никогда не слышал раньше в моей молодости, что есть курсы, там, пикап или там, как познакомиться с девушкой. Ну, вероятно, вы знаете лучше, чем я, слушайте. Ничего там удивительного
есть,
нет.
Есть же такое хорошее английское выражение «luck meets preparation». Да? То есть, когда удача встречается с подготовкой.
Удача требует подготовки. Надо готовиться.
Да, вот эта ситуация, в которую ты хочешь попасть. Да, конечно, есть всегда везде элемент удачи, но когда удача случится, ты должен быть готов к ней. Иначе ты не сможешь воспользоваться удачей.
Ну, я честно говорю, я вам желаю, чтобы ваши все теории научные о том, как охмурить барышню, чтобы они дали результат.
Окей. Okay.
Ну, тогда...
Будам.
Да.
Подумай, другой пример, аналогия этого. Конечно, она не совсем похожа на 100%, но все-таки. Это как интервью, да? Вот если ты хочешь получить хорошую работу, и работу, которая платит тебе больше денег, ты должен пойти на интервью. Но первым делом многие люди боятся пойти на интервью, потому что у них есть anxiety по этому поводу, да? И они идут на свое первое интервью, и, скорее всего, они его провалят. Просто потому, что они будут нервничать так сильно через все интервью, что они забудут половину того, что они должны были рассказать, и как себя они должны были показать, и так далее. Да? Но они могут улучшить этот навык. И один из способов, например, пойти получить тренинг по этому, как интервью проходить, либо научиться лучше знать свою профессию, либо просто ходить на интервью постоянно много-много-много. И потом когда-то ты будешь готов к этому, правильно?
Тебя будет этот навык. Я тебя слышу, Алекс. Я сам всегда пропагандирую то, что если надо сделать некую работу, надо нанять профессионала в этой области, и он ее сделает правильно. Или он тебя научит этой работе. То есть, ну, просто я никогда не думал о том, что есть такие профессионалы. Но если у вас получится, слава богу. Давайте все-таки вернемся больше к вашим карьерам. Карьерам. По какой дороге каждый из вас шел вот эти, скажем, 9 лет? Давайте начнем с Алекса. Ты приехал и наверняка дрожал, как заяц, там, пойти на первое интервью, получить там любую работу. Там. Теперь прошло сколько-то лет. Так же ли ты дрожишь, как раньше? Если нет, то что ты понял? Что ты для себя выбрал в плане, как работать, быть служащим, быть неслужащим, быть фрилансером? Вот эти вещи расскажи. Как ты развивался в этом плане и что ты понял за эти годы, живя в Сан-Франциско?
Очень коротко, мое как бы путь карьерного развития был. Я начинал с фриланса, потому что меня никто не хотел нанять как employee на full-time работу. И я занимался этим несколько лет, по-моему, года 3, и набрал навыки, и потом я работал в стартапе как employee, в двух стартапах как employee, после этого я работал консалтером employee, но как бы я был консалтером в ThoughtWorks, это известная консалтинговая фирма.
Да, но я скажу, во-первых, слово employee – это служащий, чтобы все понимали, да, в отличие от контрактора. Я тебя услышал в этом плане, но делал ли ты выбор сознательный? Ты говоришь, я работал фрилансом, потому что меня никто не брал как employee. А если бы тебя брали как служащим, ты бы лучше пошел служащим работать или нет?
По первости, да, потому что у меня не было достаточно навыков и компетенций в software development. Но сейчас я работаю консалтером, не employee, это мой выбор. Не потому что меня не хотят нанять на full-time работу как сотрудника, а потому что я не хочу. То есть сейчас я работаю в Uber, уже месяцев 8, они меня раза 3-4 уже спрашивали, если я хочу конвертироваться в employee, я сказал нет.
Я слышу тебя, и все-таки вернемся к твои первые, там, скажем, 3 года. Ты говоришь, меня никто не брал. Тебя никто не брал почему? Потому что у тебя технические твои способности были слабоваты, ну или слабее, чем сегодня, или потому что ты не умел себя продать во время интервью?
Оба. И одно на другое завязано, на мой взгляд, по крайней мере, в моем опыте.
И ты улучшил и то, и другое за эти годы?
По факту, да, потому что пока я делал фриланс, получается, что у меня было очень много интервью постоянно, каждые несколько месяцев на каждый проект. И это мне помогло научиться интервью-процессу и как себя продавать. И параллельно это улучшалось, потому что мои навыки улучшались, моя компетенция увеличивалась.
А ты мог бы сказать, может быть, один или два совета? Вот нас слушают разные люди. Я не сомневаюсь, что некоторые из них и проходят через те же самые проблемы. Какие, скажем, назови одну или две вещи, которые ты для себя понял, которые улучшили твои skills по прохождению интервью?
Я думаю, две вещи, которые помогли. Проходить через много интервью помогло очень сильно. То есть просто иметь много-много-много опыта прохождения, много-много интервью. Проваливать или проходить их, неважно. Главное, получать этот опыт. И это помогло не бояться. И другой – читать книги. То есть профессиональная компетенция и уверенность, которая у тебя есть в своей компетенции, у меня исходит из книг, которые я читаю. То есть я постоянно учусь, я постоянно читаю что-то новое профессионально.
То есть техническую литературу ты читаешь много?
Да.
Хорошо, давайте теперь перейдем к Арту с такими же примерно вопросами. Твои первые годы в карьере, как ты искал работу, в каком качестве ты работаешь, служащий или фриланс? И опять, важно ли для тебя это, как работать?
Одним прекрасным днем, когда я жил в Руанде, мне позвонили из Лондона и пригласили на интервью в стартап-компанию. Я прилетел, сходил на интервью, и позиция была junior front-end developer, то есть это самая-самая начальная позиция того, кто делает сайты. У меня уже был хороший опыт, и меня взяли. Тогда я начал работать с компанией как full-time employee. Через год мне стало скучно и неинтересно, я ушел в другую компанию, работал там как стартап-эмплои, потом опять ушел через сколько-то месяцев. В итоге я поработал в разных компаниях, я работал в Imperial College London, это большой университет, на research project, это в академии ты работаешь, это другой environment, это другие цели, это другой темп, и ты учишься постоянно. То есть ты получаешь вот этот абсолютно разный опыт, очень важно, особенно в начале. После этого меня пригласили... я написал книгу по технологии, которая называется React, React Essentials. Я написал книгу, и меня пригласила американская компания преподавать in a coding school, то есть школа, которая помогает людям поменять профессию и стать программистами.
Меня туда позвали. Ты имеешь в виду React.js, вот этот фреймворк популярный на JavaScript?
Да. Меня туда позвали преподавать full-time. И я вот на год ушел из... Когда я сам писал код, я начал преподавать код людям абсолютно разных возрастов, с разным бэкграундом, с нуля. Этот был опыт очень интересный. И в этот момент я перешел на контракт. И я стал консалтинг как контрактник.
Ну, давай я все-таки скажу, что же ты не решаешься сказать, наверное, или ты сам этого, может быть, для себя не определил. Но я это определил для себя, потому как я... очень много преподавал разные языки программирования, и я для себя понял, что когда ты начинаешь преподавать некий язык программирования, ты его в результате начинаешь понимать. То есть я не сомневаюсь в том, что ты начал преподавать React.js, да, ты написал книжку, это вообще снимаю шляпу, несомненно, молодец, потому как я знаю, что это такое, писать книги, работа, которая оплачивается там по 50 центов в час, типа. Вот,
это брендинг, это маркетинг, по сути.
Да. То есть есть другие сайд-эффекты, да, я понимаю. Все это я понимаю. Но ты когда начал программировать, вернее, ты когда начал преподавать это, то почему ты написал книгу? Ну, во-первых, ты написал книгу, ты уже сделал некий ресерч, но потом ты начал преподавать, и студенты тебе задавали вопросы, и ты за это время стал лучше понимать этот предмет сам, правда?
Да, но этот предмет, это была всего лишь маленькая часть курса. То есть курс был основы веб-программирования, основы JavaScript, основы всего-всего-всего. Опыт, который я сам выстроил за последние 10 лет. И React — это был такой более сложный топик в конце.
Но еще один такой побочный эффект, side effect из преподавания, это то, что ты научился разговаривать и доносить людям то, что ты знаешь. Это очень наверняка важно. Тебе помогло при поисках работы и убедить людей, что ты это действительно знаешь, да?
В этот момент я понял, что на самом деле цель курса была не просто получить знания, но и найти работу в конце. И я давал свой опыт, как я искал работу тоже, я преподавал свой опыт. И интервью, проходить интервью, это просто хобби должно стать у человека. То есть ты
Когда-то
нашел работу,
у меня был
ты наш...
подкаст, которым я сказал: иди и получи свой отказ. Потом мне уже много людей писали и благодарили за то, что это им помогло. То есть люди просто боятся, вернее, они себя слишком любят, они стараются избегать тех мест, где им могут дать в глаз. И они туда даже не
Да.
ходят. То есть на интервью они не
Эго.
ходят просто.
Эго.
Гораздо проще сказать, что это весь мир козлы, они меня не понимают. Я туда даже не пойду. Так?
Я для себя, да, 100%. Я, когда стал контрактом, я сделал две вещи. Во-первых, как контрактник, ты сам себе бизнес. То есть ты должен всю маркетинговую часть выстраивать. То есть я начал своим студентам рассказывать и сам активно это делаю. Такой инструмент, если называется LinkedIn. Пойми, что как контрактник ты должен себя продать не компании, а рекрутеру. Потому что рекрутер по-русски забыл как. Человек, который
Они его называют,
нанимает.
рекрутеры, они называют хедхантер, и они еще называют их HR.
Да, то есть рекрутер, который нанимает тебя в компанию, которая клиент рекрутера. Так вот, LinkedIn — это, по сути, маркетинговая платформа, где ты продаешь себя рекрутеру, а он тебя уже продает компании, и потом ты себя на интервью продаешь компании. Вот этот маркетинговая эта часть, она супер важная, потому что тогда ты получаешь путь к большому количеству интервью, и ты получаешь громадный опыт. И я рекомендую всем, как только вы нашли работу, на следующей неделе идти на новое интервью, просто как хобби. Потому что это ценная информация, которая дает вам фидбэк, что вы знаете, что вы не знаете, что у вас хорошо, что у вас плохо. А ходить на интервью страшно, если вы считаете, что вы все знаете, и вам нечего никому доказывать. Потому что это не про вас, это про ваше образование. То же самое, как подходить к девушкам. Подходить к девушкам страшно, потому что вы считаете, что у вас все хорошо в этом плане. На самом деле нет. Попробуйте подойти к девушке, незнакомой на улице, которая красивая.
Да, собственно, ты повторяешь то, что я говорил уже много раз, что надо все время ходить на интервью не потому, что ты хочешь поменять работу, а потому, что ты хочешь понять, чего ты стоишь, чтобы тебя ткнули носом в твои проколы, которые у тебя, может быть, есть, а потом вернись и залатай эти дырки, если можно так сказать. Но я хочу
Кстати,
вот...
это хороший...
Да? Говори, говори.
Это хороший момент, ты сейчас подчеркнул. А как на интервью надо ходить еще и потому, чтобы постоянно тестировать рынок. Потому что ты не знаешь, сколько ты стоишь. Ты стоишь ровно столько, сколько рынок готов за тебя заплатить в данный момент времени. И рынок меняется. Поэтому обязательно ты регулярно пробуешь рынок. Смотришь, сколько я могу сейчас получить, если я потеряю завтра работу.
Но
И это...
есть еще одна вещь, которую я тоже всегда говорил там своим ученикам. Ты должен ходить на интервью, потому что ты практически получаешь бесплатно разговор с человеком, который знает достаточно хорошо данную тему, на которую ты хочешь попасть, то есть, ну, на твою специальность. И вот люди бесплатно готовы выслушать тебя, умного или не очень, потратить на тебя эти полчаса и что-то тебе сказать о тебе. Разве это не шикарно? Пойти, чтобы бесплатно с тобой чтобы тебя кто-то проверял. Единственное, что
Да, сто процентов.
некоторые люди, вот у меня есть один такой приятель, он уже программистом работает тоже лет 20-25. Шикарный программист, я это знаю, я его знаю уже очень много лет. Но для него пройти интервью – это ужас. И как-то судьба к нему благосклонна, потому что, ну, у него и много приятелей, и в свое время каждый из нас просто говорил, что это классный программист, возьмите его. И он умудрялся все время двигаться из одного места в другое, фактически без интервью, ну или какой-нибудь там небольшой. Но есть люди, которым действительно это сложно, надо это признать.
Ну, Будам, вот это другая стратегия, правильно? Это может быть другой подход в то же время. Либо ты работаешь над этими навыками, которых, допустим, у этого человека, может, не хватает, интервью навыками, социальными навыками, либо ты набираешь свой network of referrals, правильно? И либо у тебя есть какие-то другие регалии, как написанная книга, или публикации, или подкасты, или что-то, которое может раньше тебя продать лучше и раньше, чем ты даже на интервью попадешь. Оно может быть даже не нужно.
Кстати, Алекс, когда мы с тобой разговаривали, ты мне сказал, что ты тоже книжку написал.
Да, я написал книжку про интервью, кстати. Как пройти iOS интервью.
iOS – это для айфонов, да? Угу. Программирование.
Да.
Как она называется точно по-английски, если кто захочет ее поискать?
The iOS Interview Guide.
Угу, хорошо. То есть как тебе эта книжка помогла? Или помогает ли она тебе?
Она сейчас помогает тем, что вот два интервью назад, или не последнее, а одно перед этим, в ThoughtWorks. Интересно было, когда на одном из интервью человек, кто интервьюировал меня, прочитал книжку и задал мне вопрос. Well, Alex, ты написал целую книгу про интервью. Что мне тебя спросить?
Mm-hmm.
То есть в итоге у меня не было интервью с ним, у меня был просто conversation о том, как мы бы, он и я, интервьюировали iPhone-девелоперов.
Mm-hmm.
То есть, по сути, я часть интервью у меня не было просто благодаря тому, что у меня моя репутация меня preceded me.
Да, твоя репутация шла перед тобой. Но в этом случае это был у вас все-таки не просто разговор, как ты сказал. У нас был просто разговор. Нет, этот человек все равно тебя интервьюировал, только по-другому. Ты что-то mm-hmm. говорил, а он слушал, а он задавал вопросы или участвовал в разговоре. Но это было интервью, потому что интервью – это не значит вопрос-ответ, вопрос-ответ.
Тоже верно, да. Потому что в этом случае, скорее всего, он гейджил мои социальные навыки и то, как я, ну да, как я коммуницирую. Потому что в итоге на первой же неделе, как меня наняли после этого, они меня отправили интервьюировать других кандидатов. А я был the interview guy в компании.
Понятно. Вопрос к Арту. Минут 20 назад ты сказал такую фразу. Я сначала работал фрилансером, я там поработал, ушел, здесь поработал, ушел. Ну, типа как колобок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Вопрос вот какой. Легко ли тебе уходить? Да, допустим, ты фриланс. Легко ли тебе уходить с контрактов? Не чувствуешь ли ты за собой некой вины, что вот меня взяли на контракт, я там поработал 3-4 месяца и ушел?
Бадам, если ты контрактник, то тобой пользуются. То есть компания чувствует себя плохо, что она тобой пользуется каждый день и платит тебе за это деньги. Смотри, наверное, ответ нет. Ты себя чувствуешь очень хорошо, потому что ты приходишь решить какую-то конкретную проблему в компании. И очень важный момент, что тебе нужно быть очень откровенным с компанией, даже если это не в твоих финансовых интересах. У меня был опыт, когда я откровенно сказал менеджеру компании, что я им не нужен, и проблему, которую они хотели решить мной, ее нужно решить по-другому. И я потом ушел. И это ты это можешь сделать только тогда, когда ты понимаешь, что ты можешь на этой же неделе найти новый контракт.
Ну, ты описал некий специальный случай, который не всегда бывает. Я тебе расскажу, почему я тебя спрашиваю. Ну, конечно, у меня есть свое понимание. И я ответил этому человеку, но я недавно получил вот такое письмечишко, в котором человек мне пишет, что у меня сейчас он программист, и он, по-моему, он где-то в Киеве. И он мне написал, что у меня такая ситуация сейчас, что я потерял работу, вообще типа я работаю фрилансером. Новой работы пока нет, мне надо типа перекантоваться, и у меня теперь выбор. Пойти где-то перекантоваться на работе, не связанной с программированной, программировании, потом найти там новый контракт и уйти на него. Либо пойти на работу, связанную с программированием, но с таким, которое мне не интересно. И как только появится возможность, уйти на тот контракт, который мне более интересен. Как бы ты ответил этому человеку?
Срочно.
Еще одну секунду. Опять же, потом он еще написал, что типа его смущает то, что будет неудобно, если я пойду на работу программистом в компанию, которая занимается не тем, что интересно, а потом я уйду, и как бы некрасиво. Вот как ты это прокомментируешь?
Ну, здесь два комментария. Первый комментарий – этому человеку срочно нужно выделить какое-то свободное время, например, неделю, две недели, и заняться маркетинговой частью своего фриланса. То есть если у тебя нету следующей работы, и тебе надо перекантоваться – то у тебя проблема с sales, у тебя проблема с продажами, грубо говоря. Другой момент, брать работу, которая тебе поможет, которая тебе не нравится, наверное, нет. Опять, если ты программист, сейчас очень хорошее время быть программистом.
Погоди,
Очень. У тебя есть.
ты, может быть, не услышал. Он сказал, что у него деньги тупо кончаются. Ему нужны деньги.
Если деньги тупо кончаются, то ты берешь любую работу, которая тебе платит деньги.
А потом уходишь с нее, невзирая через 2 месяца.
Конечно. Конечно. Как только тебе достаточно, ты с ней уходишь.
И тебя не смущает то, что ты пошел на работу к людям, которые, может быть, на тебя надеялись, а тут через 2 месяца даешь им заявление на стол и говоришь, извините, я ухожу.
Если тебя это смущает, ты им говоришь это на интервью. То
Что
есть
говорить?
ты говоришь на интервью, что я пришел, потому что мне нужны деньги,
Но тебя не
и я
возьмут.
не буду.
Тебя не возьмут на работу, если ты им скажешь это на интервью.
Ну, тогда либо это тебя не должно смущать, и просто почитай контракт внимательно и пойми, какие у них expectations. То есть на что компания рассчитывает, что ты уйдешь неожиданно, но им нужно, например, 2 недели вперед сказать, либо месяц наперед сказать, и это для них окей. Либо тогда тебе будет очень сложно найти работу, но найди компанию, которая выслушает твою ситуацию и скажет, да, окей, мы согласны с этим, что ты уйдешь от нас скоро.
Я ему ответил проще. Я ему ответил, не заморачивайся. Компания, которая берет тебя на работу контрактором, у нее есть абсолютно свои шкурные интересы. Они знают, зачем они тебя взяли. В контракте всегда написано, что любая сторона может прервать контракт без объяснения причин, но скажем, 2 weeks notice, за 2 недели предупредив, или за 3 недели предупредив.
Да.
Поэтому вот я ему и сказал, что не парься. Переработано с софтом, который тебе может не нравиться, но когда за работу платят деньги. Согласно контракту, дай предупреждение за 2 недели и за 3, и пусть тебя не волнуют эти глупости о том, что как я поступил, что я ушел с контракта. Ты не нарушил контракт. И люди, которые тебя
Там,
взяли, они это знают.
наверное, не парься по поводу компании, но умей выстраивать отношения с людьми внутри компании. То есть не подводи человека, чья карьера от этого зависит. Вот.
Да,
То
да.
есть надо быть аккуратным в этом плане.
Аккуратным надо быть. И в похожих ситуациях я давал еще советы, какого плана. Если тебе нужно уйти, вот, и ты чувствуешь, что на тебе завязана некая работа, если ты уйдешь, компания может пострадать, даже если ты выполнил все буквы контракта, то в этом случае надо сделать всегда предложить своим людям, вернее, предложить этому работодателю, от которого ты уходишь, такую вещь. Ты должен сказать, что, ребята, я понимаю, что я делаю вот этот кусочек, и вам важно, чтобы я его закончил, но я должен перейти, я должен использовать ту opportunity, которая меня интересует. Поэтому я готов потратить дополнительное время. Вы его мне оплатите. Вот моя часовая ставка, вы ее мне будете оплачивать. Я готов работать вечером. Я готов работать в выходные, пока вы найдете человека. Я готов ему передать все свои знания, чтобы получилось такой smooth transition, как говорится, чтобы плавный переход получился. Да, это все опции, да, это все можно делать. Но в плане том, что, ах, как это так, я буду стесняться, я подведу кого-то, не парьтесь, ребята. Люди, которые вас берут на работу, они знают, кого они взяли, они знают, сколько они вам платят. И они не поставили все свои ставки именно на вас. Вы пока не такой крупный перец, из-за которого компания может накрыться.
Бадам, я думаю, вот это очень хороший пример того, насколько за эти года последние мой майндсет поменялся. Да, то есть вот это то, как, допустим, раньше я так сейчас вспоминаю, я бы думал об этом. Ой, как же я подведу эту компанию, они меня под свое крыло взяли, да, или whatever the thinking was. Но теперь нет, это ты предоставляешь сервис, правильно, они тебе платят за это деньги. Если тебе нужно уйти, уходи, just don't be a dick,
Да,
правильно?
не сжигая мосты.
Именно. Да.
Пример приведу. У меня был контракт в компании, и мне нужно было уйти срочно. То есть я в четверг вечером сказал, что я ухожу, что пятница мой последний день, потому что в понедельник я уже уходил на новый контракт.
Но ты нарушил
И
контракт. Такого не бывает, что
да.
за день предупреждают.
Да, бывает. То есть ты когда у тебя в контракте указано 2 недели, ты должен дать вперед, это то, что называется, это legally not binding. То есть легально ты это не должен делать.
Это у вас возможно. Возможно, у вас. У
да.
нас это тоже зависит от штата, кстати, в Америке. Легально.
Да, да. То есть, опять, такой момент интересный. Поймите, это легально, либо нет. Тоже момент. Но, допустим, такое возможно. Но что я сделал? Я не просто сказал, сюрприз, я ухожу, все, всем пока. А я сказал, что я ухожу, и я им дал план на следующие 2 недели, что конкретно нам нужно сделать, как нужно сделать. То есть там был архитектурный план, в плане архитектуры технической. А что им нужно сделать, кто это может сделать сейчас в команде. То есть я поставил себя на их место, я подумал, как бы я действовал, и я продумал, расписал и предоставил им этот план. То есть для них я минимизировал их риски максимально.
Ну ладно, это ты себе подсластил как бы твой уход. Я не знаю, воспользовались они этим планом или нет.
Подход. Это правильный,
правильный подход предупредить людей за 2 недели, а не в четверг сказать, я в понедельник не выйду. Это неправильный подход, не надо себя обманывать. Ладно, Арт, теперь поговорим немножко об Америке. Как тебе нравится жизнь в Англии? Я не сомневаюсь, что ты бывал в нашей чудной стране, в Америке. Появлялись ли тебе всякие, приходили ли к тебе всякие глупые мысли о том, а почему бы не попробовать Америку?
Эта мысль постоянно где-то здесь живет рядом со мной. Я пытаюсь выгнать ее из нашей квартиры. А на самом деле я был, и я даже пытался переехать. Я получил предложение, offer от компании в Нью-Йорке, называется Bloomberg, работать с ними, но не сложилось.
Крутая финансовая компания, крутая финансовая компания.
Да, оно не сложилось.
Почему?
С точки плана визы не получилось сделать.
Они отказались быть спонсорами на H1?
Нет, там разговор был не про H1, а про O1 визу.
А что такое O1, я даже не знаю.
Это People with Extraordinary Abilities.
Ну, понятно.
То есть такой отдельный кейс, он не зависит, то есть ты можешь подать его в любое время года, не обязательно ждать апрель месяц до H1B. То есть, да, мысли есть такие, переехать в Америку, и работа есть, и то есть я знаю, что рынок там меня ждет, и все возможно.
А почему у тебя такие мысли? Все-таки ты уже находишься в Англии. Англия — это крутая страна, это не какая-то там Молдавия.
Бадам, знаешь, я смотрю, я постоянно общаюсь с рекрутерами, я мониторю рынок по цифрам, сколько я здесь могу зарабатывать, сколько здесь стоит жилье, какие есть возможности. И интересная ситуация получается. Если я возьму все свои навыки, умения и перевезу их в Америку, то просто по цифрам получается, что я буду больше зарабатывать денег. То есть это финансово хорошее решение.
То есть ты хочешь погнаться за длинным рублем к нам в Америчку?
Это smart. Это, я считаю, каждый должен сделать. А если тебе Англия нравится? Другой момент, культурный момент. Англия — это культура, это история, это традиция. Мне нравится больше свободное мышление, где люди тестируют разные идеи, пробуют что-то, и, наверное, где меньше традиций в этом плане. Я, кстати, посмотрел на подкаст, который мы записали с тобой, там комментарий есть, который говорит, что вот человек живет в Англии и не интересуется культурой и традициями. Как так можно? Вот мне не интересна история. Я не интересуюсь историей. Но мне интересно то, что происходит сейчас в стране. Мне интересны возможности, которые она тебе дает. Самореализация, амбиции, опять же. И Америка — это идеальная страна, если у тебя большие амбиции.
А почему она лучше для амбициозного человека, чем Англия, по-твоему?
Потому что, наверное, вот риск-тейкинг, то есть у людей больше желания брать риск. То есть пример, когда я переехал в Англию, у меня был такой шок маленький, когда я работал в стартап-компании, которая была убыточная, я точно знал. И в 5 вечера все вставали из офиса и уходили в паб и пили пиво. И так было практически каждый рабочий день. И я не мог понять, почему компания, которая идет к банкротству, которая теряет деньги каждый день, почему эти люди спокойно идут, пьют пиво и продолжают жить такую размеренную жизнь. Может, в моем видении ты это как это борьба жизни либо смерть твоего бизнеса, и ты идешь extra mile, ты пытаешься выжить. И мне кажется, американский подход, и он просто более успешный исторически. Поэтому Silicon Valley, поэтому столько много историй успеха. Да, они есть в Лондоне тоже, но это просто другой scale. Мы просто меньше, мы не такие successful по сравнению с
Да,
Америкой.
но вы решили пойти на компромисс, чтобы у вас общество было более социально защищенным. У вас наверняка очень дешевая медицинская страховка, образование, правда? У вас длинные отпуска. То есть надо за все платить как-то.
Да, это так. И если вот человек хочет, чтобы за него государство решало многие жизненно важные вопросы, а он расслабился и думал только о чем-то своем, это идеальная ситуация. Если ты такой человек, вот как я и Алекс, когда мы хотим взять в свои руки свою судьбу максимально и за себя решать максимальное количество вопросов в жизни, то хочется жить в обществе, которое тебе дает эту возможность и говорит: хочешь все решать сам, пожалуйста. Бери за все свою ответственность.
Хорошо, Алекс, ну и зеркальный вопрос к тебе. Нет ли у тебя желаний покатить куда-нибудь там в Англию, в Амстердам, в Европу, там немножко пожить в другой среде и поработать оттуда?
Желание есть, но только на время. То есть Америка мой дом, Америка лучшее место для меня.
Ну,
И
я понимаю, что ты, конечно, из Красноярска, и по сравнению с Красноярском, может быть, это и лучше, но с чем еще ты мог сравнить?
Честно, сравнивать не с чем, потому что я пока нигде не путешествовал. И вот у меня план на следующий год, на самом деле, покататься по Европе, пожить, может быть, хотя бы несколько месяцев в разных местах, чтобы разницу почувствовать. Но опять, из того, что я очень много общаюсь с Артом и как бы из того, что я слышу от него и от других людей, звучит, что ни Канада, ни Англия, ни, не знаю, Австралия, либо Нидерланды, они хорошие страны, и там хорошая жизнь, но все-таки они не настолько entrepreneurial, как Америка. И поэтому я не думаю, что я куда-то надолго отсюда уеду.
Ну да,
Все
ну
равно вернусь.
если подвести такой небольшой итог, то есть вы считаете, что Америка хороша для вас, но именно потому, что вы оба амбициозные люди, которые хотят рисковать в надежде на то, что получится что-то выстроить свое, ну, соответственно, и денег за это заработать немерено, может быть. И вы считаете, что в Америке больше таких возможностей. С другой стороны, нет ничего плохого в тех людях, которые не хотят, не имея таких амбиций, хотят иметь некий баланс между работой, домом, и чтобы государство как-то лучше помогало, то для таких, наверное, Англия лучший вариант, чем Америка. Так?
Да,
Наверное, да.
баланс это, кстати, очень важная тема. Баланс это то, где мы тоже хотим быть. Просто когда ты находишься в той части своей жизни, где у тебя большой дисбаланс, то есть, например, тебе всегда не хватало денег, либо ты всегда, у тебя возможности были ограничены. Чтобы починить этот дисбаланс, ты идешь в другую сторону, в обратную. И ты начинаешь быть немножко экстремальным в том, что ты хочешь и как ты все видишь.
Ты считаешь, Арт, что в твоей жизни есть сегодня дисбаланс?
Конечно.
Я не знаю, может быть, это private question, но если ты хочешь, поделись, в чем этот дисбаланс?
А на самом деле у меня дисбаланс в работе, то есть я трудоголик. И я четко осознаю это, я знаю, откуда это исходит, то есть я знаю причину. Очень важно понимать причину того, что ты делаешь. Причина правильная, и это, конечно, не будет продолжаться всю жизнь. Как только я пойму, что все, с финансами все отлично, с амбициями все отлично, интересы есть разные, кстати, интересы девушки очень интересны. Я занимаюсь фотографией. Мне очень интересно себя творчески реализовать. Я хочу снять фильм, написать сценарий. У меня много разных интересов. Как только финансовый вопрос будет закрыт, сразу я начну трудоголиком быть в другом направлении, в социальном. Я буду очень много общаться с людьми, с девушками, с творческими людьми, которые абсолютно сейчас далеки от меня.
Не,
Но
ну,
это...
не так все просто, понимаешь? Если ты собираешься оставаться трудоголиком, то есть реально ты сидишь на игле. Ты не наркоман, но это фактически нечто похожее. Если ты хочешь найти какую-то девушку, если бы ты ее нашел раньше, до того, как ты стал трудоголиком, было бы попроще. Она уже была бы твоей женой, у вас уже были бы дети и так далее. Она знала, что ты много работаешь. Но в данной ситуации тебе надо искать такую же, как ты, реально, с такими же ценностями, которая тоже трудоголик и понимает, что он пашет, и я пашу. Ну, да, нормально.
Наверное, это то, как может показаться. Но вот я думаю, что у меня такой подконтрольный трудоголизм. То есть я осознанно понимаю, что да, я сейчас, у меня большой дисбаланс, это осознанно. Это не потому, что у меня нет выбора, я страдаю, а потому что я выбираю этот дисбаланс. И я четко знаю, что я могу взять отпуск на год и заняться фотографией год. И просто ездить по странам, фотографировать людей в свое удовольствие, общаться с людьми в свое удовольствие и не думать ни про что остальное. Я думаю, Будам, я думаю, это человек должен тебе подходить. Человек, которого ты встретишь, девушка, она тоже может быть в каком-то в своей части жизни, где у нее свои приоритеты, которые потом поменяются, как и у тебя. Опять это возвращаясь к тому, что нужно познакомиться с большим количеством людей, чтобы найти человека, который тебе максимально хорошо подходит.
Ты знаешь, когда ты сказал фразу, что я могу, в принципе, год не работать, кататься и фотографировать, я про себя подумал: keep dreaming, продолжайте мечтать. Когда-то я одному своему приятелю сказал, что ты знаешь, или я был где-то, наверное, в Таиланде я был, сказал, что ты знаешь, надо вообще на полгода прекратить программировать и заниматься тем, что я занимаюсь. Может быть, поехать в Таиланд, просто пожить там полгода у берега. Он мне сказал, что ты не сможешь, тебе сразу станет скучно. Я думаю, что и тебе станет скучно. Ты не можешь взять и просто... Знаешь, ты сейчас как рыба в воде. У тебя есть там какие-то свои правила жизненные, свои привычки. Мы не говорим о том, правильные они, неправильные, они твои. Вот это твоя жизнь, ты этим занимаешься. А ты говоришь, я знаю, я могу завтра поехать, взять фотоаппарат и фотографировать. Это взять рыбу и выбросить из воды на берег. Я не думаю, что это так просто. Хотя, конечно, приятно это осознавать, что, может быть, финансово ты сможешь это позволить себе. Я в это верю. Но это непросто.
Я, знаешь, я с тобой согласен 100%. У меня есть решение этой проблемы. А нужно себя окружить людьми, которые тебе дадут пинок под зад. Например, у меня есть друг, его зовут Алекс.
Hi.
И я, когда смотрю, вот у него классная черта, почему он стал моим другом. У него очень классная черта. Он делает. Вот он просто делает
Что?
очень много всего в жизни. Ну, очень много всего в жизни. Он делает разные финансы, социальность, бизнес, он делает. То есть он человек дела. А мы можем долго общаться с чем-то, но потом мы общаемся в следующий раз, он мне рассказывает, что он уже сделал. Это классная черта, потому что она тебе не дает быть человеком привычки. Потому что ты понимаешь, что вот это вот социальное давление с его стороны в твою сторону, что ты разговариваешь, но ты не делаешь. Но должен быть кто-то у тебя в жизни, человек, который держит, чтобы ты за свои слова отвечал, чтобы он тебя постоянно спрашивал, а ты продолжаешь жить по привычке, либо ты действительно пока не хочешь это делать, уехать на год куда-то, например.
Алекс, похоже, тебе сделали комплимент, правда?
Ага, похоже.
Но ты знаешь, за что кукушка хвалит петуха? То, что хвалит он кукушку, или как это?
Окей.
Похвали Арта, пожалуйста, сделай ему ответный такой выпад. За что тебе нравится Арт?
Я думаю, Арт, он один из немногих людей, кто очень open-minded. То есть он человек, который даже
Открыто,
если...
как по-русски open-minded? Открыт к ну, ко всему или как?
Наверное,
Открыт к новым идеям, скорее.
Открыт, да, наверное, как-то так.
Я хотел сказать thinking out of the box, а потом я понял, что это тоже не по-русски вроде бы.
Ну-ну. Потому что, допустим, я за собой замечаю, я не настолько... Я человек привычки во многом, и я часто, если я что-то решил, я часто не меняю так легко свою точку зрения. Да. А вот он как раз человек, который дает мне perspective, другой opinion. И не просто потому, что, как многие мои другие друзья, просто потому, что они так думают, потому что они их так социализировали, так они выросли, или под каким-то другим социальным давлением у них такое мнение. Арт мне может объяснить, like the reasoning why, right? Вот этой другой перспективы.
Понятно. Понятно. Ну ладно, ребята, мы уже с вами очень долго говорим. Мне, честно говоря, нравится наш разговор. Я думаю, мы это повторим. Есть ли еще что-нибудь, что вы хотели бы затронуть или сказать, чего мы не сделали?
Наверное, есть какие-то заключающие мысли, но...
Пожалуйста, пожалуйста.
Не знаю, если Алекс... Я, наверное, такой месседж, такое послание хочу дать всем слушателям. Ребят, очень-очень важно создавать себе, получать опыт абсолютно разный. Не надо думать, что есть опыт плохой, есть опыт хороший. Есть успех и есть урок, который тебя приведет к успеху. Надо идти и получать вот эти уроки. Делать. То есть теоризировать, разговаривать, думать, общаться — это здорово. Но вот как я наблюдаю, только дело. Дело — это дает результат, все остальное — нет. Можно прочитать кучу книг и потом ничего не делать по этому поводу. Поэтому не надо читать книги просто так. Второй момент — читайте книги. Читайте книги, потому что когда вы находитесь в окружении людей, которые в вашей профессии, программисты, например, вы понимаете, что вы можете быть одним из лучших в вашей компании, если вы прочитаете просто 3 книги, которые никто больше не будет читать, потому что зачем? А вы прочитаете и начнете мыслить по-другому над каждодневными проблемами, которые вы решаете. Это очень важный момент. И окружите себя людьми, которые, вот, наверное, вас будут толкать постоянно из зоны комфорта, потому что привычка очень сильная штука, и нужно максимально отказываться от новых привычек, если они вам не помогают.
Отлично.
Я добавлю к этому, и я согласен со всем, что Дуард сказал. И еще один месседж тоже, наверное. Очень помогает быть более public и более... вещать свой месседж, я даже не знаю, как это на русском назвать, broadcast your message. То есть, как пример, когда я жил в Красноярске, да, или потом я переехал в Сан-Франциско, я встретил каких-то людей, да, и они не обязательно были like-minded people. Но если бы, Будам, и спасибо тебе за это, если бы я к тебе не пришел на подкаст и не рассказал свою историю, арт like-minded человек никогда бы не узнал обо мне, никогда не написал мне email, когда он ехал на Google I.O. в Сан-Франциско и спросил встретиться. Вы никогда не познакомились и не стали друзьями. И это очень для меня был большой урок того, что может быть, у тебя есть какие-то интересные мысли или какие-то конклюжены, или ты амбиции, или ты чего-то хочешь, но ты молчишь и никому об этом не рассказываешь публично именно. Допустим, на подкасте, либо написав статью, либо видео на YouTube сделав, я не знаю, в любом форме, то никогда ты как бы, у тебя только определенный маленький успех тогда будет. Но чем больше ты будешь это вещать, тем больше шансы, что другие люди, like-minded люди тебя заметят. И я думаю, это хорошо.
Да, да. PR – это наше все, это несомненно. И тогда я уже добавлю со своей стороны, не бойтесь высказывать свои мнения, не бойтесь казаться смешными. Вот, например, я написал больше 1000 блогов, технических в основном. Если там пойти на мой сайт блоговский, jakobfine.com, там их больше 1000. И я пишу легко, но еще более легко я публикую. Я никогда не заморачиваюсь о том, что, о боже, а вдруг я недостаточно хорошо исследовал эту тему, а вдруг я ошибся, и кто-то в комментарии мне напишет, что я что-то сказал неправильно. I don't give a fuck, если сказать по-русски. Мне все равно. Я выдал. Я сегодня, я думаю, так. Я ошибся, окей, ты напишешь комментарий. Если это не какой-то хейт комментарий, а ты скажешь, вот ты ошибся, а тебе напишут, ты ошибся здесь, а можно так. Я скажу большое спасибо, я исправлю. Но я выдаю, я отдаю. То есть мне пришла мысль, я выпустил. Если я долго не пишу блоги, я себя чувствую уже как-то uncomfortable. Поэтому не бойтесь. Если у вас есть какая-то мысль, если вы думаете о том, что ею можно поделиться с другими, делитесь. Не бойтесь, что вы окажетесь неправы, что над вами кто-то будет смеяться, напишут вам плохие комментарии. Конечно, напишут. Ну да, всегда есть люди, которые пишут плохие комментарии. Ну и что? Делайте, гните свою линию. Ну вот, это был подкаст номер 517. У меня было сегодня два интересных гостя. И мне очень интересно, честно говоря, было слышать о том, как эти два молодых человека развиваются. И я очень за вас рад, ребята. Надеюсь, что у вас все получится. Только вот меня смущают вот эти женские вопросы и ваши научные подходы, конечно, к этому, к оптимизации женщин. Ну ладно, тем более будет интересно послушать, когда у вас появятся некие результаты. Положительные, отрицательные, может быть, вас барышни начнут гонять с вашими теориями оптимизации, а может и нет. Заодно и
пойдет. Это точно, мир даст всегда обратную связь.
Да-да, фидбэк всегда будет, да. Все, будьте здоровы, и мы, несомненно, с вами встретимся. Я думаю, может, через полгодика опять, и опять запишем подкаст, если вы не против. Да?
Было бы супер.
Абсолютно.
Все, счастливо, ребята, до свидания, спасибо.
Всем спасибо, пока.
Так, ребята, я сейчас буду отключаться. У меня уже лежит два подкаста записанных, которые я должен выложить в конце недели, еще через неделю, а ваш подкаст будет, я не знаю, не через 10, я думаю, или 12, примерно так.
А, окей. Супер, это скоро.
Хорошо. Если у вас желание, как бы Сан-Франциско меня особо не удивишь, но может быть арт, может быть ты хочешь какую-нибудь там фотку из Лондона прислать, чтобы я использовал в шоу-нотах?
Слушай, а у меня... А можно прислать фотку? Я фотографией занимаюсь. Я фотографией занимаюсь, но я фотографирую девушек, и иногда не совсем одетых. Можно мне вот какую-то такую фотографию прислать?
Пришли. Если это не совсем страшно и ужасно.
Да, нет.
Если это искусство.
Да, конечно.
Да, пришли мне парочку, сбрось мне либо на скайп, ну, либо на e-mail, вот, и мы что-то подберем. На самом деле, если ты посмотришь мой предыдущий подкаст, или это уже не предыдущий, два назад, я гуляю каждый день по Манхэттену, и я фотографирую просто на телефон, я не занимаюсь этим специально. Вот. И в частности, ага. Я проходил утром рано.
Девочка как-то фоткает.
Ага, да, там была барышня. Там один, он, видно, снимал модель какую-то. Она стояла в разных позах. Она была без лифчика. Она стояла перед магазином определенной фирмы, там Булгари. И он ее снимал очень долго. Вот я ее тоже там сфотографировал и выставил. Вот. Ну, хорошо.
Это точно арт занимается именно этим.
Ты знаешь, я... Честно говоря, у меня появилось желание брать с собой на свои прогулки уже фотоаппарат все-таки. Арт, скажи мне сейчас буквально два слова, имеет смысл это или нет? Понимаешь, очень удобно иметь в кармане телефон, ничего лишнего не надо брать, клик-клик-клик, и у тебя все работает. Или, ну, у меня есть дома фотоаппарат, который получше, естественно, чем iPhone. У кого-то
честно,
iPhone. Имеет ли смысл
честно.
Иметь с собой фотоаппарат?
Честно, я пробовал эту модель, то есть у меня с собой всегда был смартфон, но я брал маленькую Sony, хорошее качество камеру,
вот
не прижилось.
Вот у меня тоже Sony,
да. Да, не прижилось, лучше купить хороший iPhone с самой лучшей камерой.
Ты хочешь сказать, что... Понимаешь, когда я брал этот Sony, я не помню, какая у него модель, но мне сказали, в чем его прелесть, в том, что там эта сама матрица, она большая, понимаешь, за объективом.
Да.
Но это ведь никогда не улучшится в айфонах, правда?
Смотри, у фотоаппаратов самая большая прелесть – это low light situation, то есть когда они могут снимать хорошо при плохом освещении. Вот если это частая у тебя ситуация, тогда имеет смысл брать большую матрицу. Но если такая ситуация редкая, телефон – это идеальное решение. Опять же, iPhone с самой хорошей линзой – это лучший вариант.
Ну, ты имеешь в виду последние модели iPhone, да? Там
10, ну да, кстати, например, да-да-да. Они отличную работу делают в этом плане.
Ты понимаешь, я просто особо не люблю, понимаешь? Я не знаю, смогу ли я отличить, что вот эта фотка была сделана супер аппаратом. Ну, конечно, если не брать исключительные ситуации, какая-нибудь там супер природа, какие-нибудь обрывы, там фотографии животных на сафари. Если брать обыкновенные мои нужды, вот я гуляю по улицам и щелкаю то, что мне попалось на глаза.
Получится так, что когда ты купишь, например, отдельную камеру, фотоаппарат с большой матрицей, например, хорошей линзой, ты потом получишь файл, который не обработанный, и расчет на то, что ты сам будешь этот файл еще дорабатывать в процессе, в конце.
Но ты мне, я это понимаю, ты мне даешь все эти советы, но при этом ты делаешь все как раз наоборот, правильно?
Так, смотри, я это делаю профессионально. То есть я как раз профессионально это делаю. У меня весь процесс выстроен. То есть, то, что ты говоришь, это документальная фотография. То есть ты хочешь просто документировать, например, жизнь окружающую тебя. Да. В этом плане, и ты не говоришь, что я ищу клиентов, которые мне заплатят за это.
Нет, никто мне
в этом, не заплатит. Да, в этом плане ты хочешь сделать максимально лучшую фотографию за минимальное количество времени. И поэтому iPhone идеальный вариант, потому что он всегда с тобой, и там софт, который делает за тебя обработку, и тебе не надо даже настраивать ничего и думать, как эта обработка, все за тебя сделано. Прям лучший вариант.
Ну и более того, никто не обратит внимания, что я снимал на iPhone или я снимал на чем-то другом. Те фотки, которые делает iPhone, как по мне, обыкновенному дилетанту, достаточно хороши.
Конечно, да, большинство людей не увидят разницы, потому что ты сам не обрабатываешь фотографии в конце.
Да. Ну окей, все, спасибо большое, ребята, будьте здоровы.
Да, Будан, спасибо большое.
Спасибо.
Счастливо. До следующего раза. Пока. Да.